8 апреля Госкомиссия утвердила полетное задание. Одновитковый полет вокруг Земли на высоте 180-230 километров, продолжительностью 1 час 30 минут с посадкой в заданном районе. Цель полета – проверить возможность пребывания человека в космосе на специально оборудованном корабле, проверить оборудование корабля в полете. 9-го Каманин наконец сообщил Гагарину о своем решении утвердить его командиром «Востока». Тот на протяжении всех 3 оставшихся ему дней был совершенно счастлив, белозубая улыбка не сходила с его лица. Встретив его, Королев довольно хмуро спросил: «А чему ты, собственно, улыбаешься?» «Не знаю, Сергей Павлович», — задорно ответил Гагарин. «Наверное, человек я такой, несерьезный». Королев посмотрел на него строго и ничего не сказал. Каманин отметил не только радость Гагарина, но и небольшую досаду его товарища. 10 апреля Гагарину предложили написать письмо родным, которое они получат в случае его гибели. Позже оно было опубликовано, разошлось на цитаты: «В технику я верю полностью. Жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе этого делать. Я пока жил честно, правдиво, с пользой для людей, хотя она была и небольшая. Хочу, Валечка, посвятить этот полет людям нового общества, коммунизма, в которое мы уже вступаем, нашей великой родине, нашей науке. Вырасти из них ни белоручек, ни маменькиных дочек». Так вот, оно разошлось на цитаты и, пожалуй, превратилось из исторического документа в литературный факт. В нем есть не только эмоции и клише, но и оригинальный ритмический рисунок. Корабль должен был управляться автоматически. И все, что внутри, тоже. Даже забрало скафандра закрывалось автоматически. С Земли. Но если вдруг что-то пойдет не так, манипулировать аппаратом мог и космонавт. Никто, однако, не знал, не сойдет ли тот с ума от какого-то нефиксируемого сквозь атмосферу космического излучения. С непривычки, от боли или страха. Не столкнется ли там с чем-то неизвестным и ужасным, что заставит оцепенеть его мозг. Поэтому решено было дать ему запечатанный конверт с кодом разблокирования ручной системы управления. Запечатанный, потому что получение доступа к нему предполагает, что космонавт вменяем. И это какая-никакая проверка. Комическим образом инженеры Ивановский и Галай из дружеских чувств Гагарину сообщили ему код заранее – 125. Взвинченность, связанная с риском гибели человека на борту, чувствовалась и среди конструкторов. Не превратятся ли они в ментальных инвалидов первыми? Королев, стремясь подбодрить Гагарина, в очередной раз объяснял ему устройство подстраховочных систем безопасности. Обратив внимание на постоянные поддакивания Гагарина, он вдруг на полуслове прервал свою лекцию и совсем другим, разговорным тоном сказал: «Я хотел его подбодрить, а выходит, он меня подбадривает». На что Гагарин философски заметил: «Наверное, мы оба подбадриваем друг друга». Перед полетом Гагарин продемонстрировал прекрасные результаты по части давления, пульса и температуры, отказался от снотворного и заснул. Гагарин рассказывал, что ему вспомнилась мама, как она в детстве целовала меня на сон грядущий в спину между лопаток. В маршальском доме деду своей гибели останавливался на космодроме маршал Неделин. На соседней, тоже не то полутораспальной, не то обычной армейской с панцирной сеткой кровати, спал Герман Степанович Титов. Якобы под койками стояли специальные датчики, которые регистрировали количество поворотов во сне. Но что это за сюрреалистические приборы и какой принцип лежал в основе их работы, так и осталось нерассекреченным. Гагарин осознанно старался не расплескать свое абсолютно здоровое состояние. Подвернутая по дороге к ракете лодыжка, приступ аллергии на цветение. Достаточно было соринки попасть в глаз первому кандидату для полета в космос, Или температура у него повысится на полградуса. Или пульс увеличится на 5 ударов. Его надо было заменить другим подготовленным человеком, за которым далеко ходить не надо было. Впоследствии Гагарина часто спрашивали, думал ли он перед полетом о вечности. Отвечал он то так, то эдак, скорее отшучивался. Некоторые его знакомые отвечают на этот вопрос сами, основываясь на собственных наблюдениях. И в частности припоминают случай, когда Гагарин засорил глаз, постоянно тер его. Однако на предложение принять медицинскую помощь отвечал: «Глаз не...» Дальше матом. «Переморгает». Простым он был парнем. Если бы он думал о вечности, подобрал бы более приличное слово. Эта самая вечность, сколько можно понять, использовалась людьми 1960-х как синоним чего-то паранормального, выходящего за пределы измеряемого научным способом физического опыта. Так один цюрихский профессор, представляющий некий неназванный журнал, издающийся в Юго-Восточной Азии, спросил, испытывал ли майор Гагарин то, что в восточных странах мы называем вечностью. Ответ был уклончиво отрицательный. Утро 12 апреля началось с паники. По крайней мере, на верхней площадке старта, рядом с кабиной корабля, топливо испаряется, космонавты задерживаются. Где они могут быть? Не выкрала ли их американская разведка? Выяснилось, что дело было в Титове. Тот отказался надевать скафандр, не понимая, какой в этом смысл, если сам он никуда не летит. Привилегия ехать на старт в автобусе без скафандра оказалась доступна дублеру дублера, Григорию Нелюбову. Запуск ракеты – сложный процесс. Видимо, в силу невозможности проконтролировать все, ракетчикам отчасти приходится полагаться на удачу. Отсюда широко известна и несколько даже показная их суеверность. После заправки корабля или межпланетного аппарата нужно плюнуть 3 раза под задние колеса тепловоза, увозящего специальную платформу с заправленным кораблем. Королев верил в счастливое пальто, в кармане носил 2 копеечные монеты, тоже на счастье. Гагарин не стал бриться по дороге на старт. Если верить другим космонавтам, попросил остановить автобус за 0,5 километра до ракеты, чтобы тайком от врачей выкурить сигарету на счастье. Так или иначе, место считается историческим, и уже несколько поколений космонавтов копируют гагаринский алгоритм перед своими полетами. День был солнечный, 1 000 000 километров видимости. Тюратам – это все-таки не пустыня, это предпустынье, северный край песков Кызылкума, сползающих в Туранскую низменность. И весной здесь хорошо. Чистое, высокое небо, пряный ветер гуляет по степи и радуются жизни птицы в небе. Рыбы в Сырдарье, все твари земные от верблюда до скорпиона. По обеим сторонам бетонки, бегущие из города к площадке номер 2, расстилались красным ковром дикие тюльпаны. На старте Гагарину выдали переносной блок с аккумулятором, который позволяет вентилировать скафандр. Вручили белый гермошлем и снабдили удостоверением личности. Не для инопланетян, конечно, мало ли где он приземлится. Провожающим пришло в голову, что до чтения документа дело может не дойти, и поэтому нужен какой-то более простой знак, какую именно институцию представляет Гагарин. Так ему прямо там, кисточкой, написали на шлеме красные буквы «СССР». Гагарин наблюдал за росписью в зеркальце на правой руке скафандра, которая ему еще пригодится. Гагарина расцеловали на прощание Руднев и Королев. Впоследствии из-за опасений передачи инфекции воздушно-капельным путем введут запрет прикасаться к космонавту перед полетом. Наверх поднимались на лифте, очень высоко, как 17- или даже 20-этажный дом. Гагарин рассказывал о том, как его охватил небывалый подъем душевных сил. Те, кто принимал рапорт, заметили насильную улыбку, маску бодрости. Когда до старта оставались считанные минуты, Гагарин сделал предполетное заявление. Про могучий космический корабль, который через несколько минут унесет его в далекие просторы Вселенной, про посвящение полета людям коммунизма, про желание всех обнять, про торжественную музыку, гудящую у него в крови, и про то, что вся его жизнь кажется ему сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Это патетическое признание тоже вошло в сокровищницу текстов русской культуры, является такой же неотъемлемой частью гагаринского образа, как шлем СССР и улыбка. Хотя ни для кого не тайна, что написан текст, видимо, не самим Гагариным, и что существовали дубли этого заявления, прочитанные Германом Титовым и Григорием Нелюбовым. Да и произнес его Гагарин не на фоне ракеты на Байконуре, а в Москве, под запись. Ракета была армейского зеленого цвета, обычной серийной межконтинентальной баллистической ракетой Р-7 Минобороны СССР, изготовленной на заводе в Куйбышеве. На чем именно летал Гагарин и как именно выглядело унесшее его в космос оборудование, никто долго не знал. То есть полагали, что знали, ведь бесконечно воспроизводившееся изображение ракеты и корабля в газетах, на плакатах, на открытках тривиализовали гагаринскую технику. Делали ее простой и понятной. Чего ж тут непонятного? Летит-летит ракета, она стального цвета, а в ней сидит Гагарин. И цвет, и сидение в ракете – все это на самом деле не вполне соответствовало истинному положению дел. Что было правдой, так это название – «Восток». Корабль, – объяснял Гагарин, – назывался «Восток», потому что на востоке восходит солнце, и дневной свет теснит ночную тьму, двигаясь с востока. Хотя сформулировал он это позже, во всяком случае, перед полетом это не обсуждалось. Восток и восток. Американский Голованов Джеймс Оберг, даром что иностранец, подметил, что «восток» — это не только термин с соответствующими политическими и географическими коннотациями, но еще и восход солнца, восход, воспарение человека в космос. Вне всякого сомнения, то была идея Королева. И наверняка он выбрал это название еще несколько десятилетий назад. Однако, похоже, слово было выбрано случайно, с потолка, как камуфляжное. Никакое. И так называли не конкретно эту модификацию космического корабля, а все космические шарики. Как пилотируемые, так и спутники-шпионы. Когда надо было писать сообщение ТАСС, его вспомнили. И вписали. Шаром, если уж на то пошло, была только одна часть космического корабля – спускаемый аппарат. А был еще и второй отсек – приборный. Два соединенных основаниями усеченных конуса. Представьте себе небольшую, сплюснутую с полюсов бетономешалку с большеразмерной сферической кабиной и без колес. Вот на таком корабле летал Гагарин. Старт ракеты – разного рода проверки оборудования, организован так, что космонавту приходится 1.5-2 часа сидеть закупоренным в капсуле и ждать, собственно, взлета. Только на закрытие люка и на отвод установщика и ферм требуется больше часа. Пока его коллеги мучились с проверками, Королев по радиосвязи развлекал Гагарина. Пока еще Юру, но очень скоро тому предстояло превратиться в кедра. Позывной выбирался из двух условий. Первое. Слово должно быть четкое, звучное. Второе. Оно не должно входить в лексикон переговоров с Землей. Поэтому не может быть позывного «пульт» или «горизонт», но могут быть «орел», как у Титова через полгода, «беркут», «сокол», «чайка» и тому подобное. На Гагарине арборетум закончился, и пошла орнитологическая серия. Они, Королев был «заря», «Я Заря», «Юра, как дела?», «Прием», «Как учили?», «Все нормально», «Все хорошо?» Обсудили с Гагариным перспективу совместного пения после полета и репертуар, в частности, шлягер того года, песню «Ландыши», который тут же переделали на что-то вроде «Ты сегодня мне принес не букет из алых роз, а бутылочку столичную. Заберемся в камыши, надеремся от души, и зачем нам эти ландыши?» Интересно, конечно, не только документально зафиксированные реакции Гагарина, но и психология. болтая с Королёвыми и инженерами, о чем он на самом деле думал. А такие вечности? О коммунизме? Влепил ведь про коммунизм в частном предполетном письме жене, когда писал о детях. Вырасти людей, достойных нового общества, коммунизма. Никто его за язык не тянул. О том, что случится с дочерьми, если он не вернется. О том, что уже завтра сможет купить себе Волгу. О том, как будет развлекаться на 7-й, например, день полета. Если тормозная установка не сработает, за атмосферу корабль так и не зацепится, а запас еды, воды и кислорода закончится. Или он был такой человек, что ни о чем особенном даже не задумывался. Приказали, надо выполнять, как учили. Или же просто, как гоголевский селефан, долго почесывал у себя рукой в затылке. Бог весть, не угадаешь. Многое разное, значит, у русского народа почесывание в затылке. Скорее всего, ему просто было ужасно страшно. Представьте себе, что вас через 1.5 часа временно аннигилируют, чтобы переправить в будущее на машине времени. Ну, да, с собачками такое уже делали. И некоторые вроде вернулись такими же, как были. Вроде. Но ведь у них не спросишь. А вот маршал Неделин решил посидеть на табуретке недалеко от ракеты. Точно такой же. И что с ним произошло? Гагарин пришел и улегся внутри ракеты. Наконец настал исторический момент. И заря объявила подъем. А кедр с пульсом 150, услышав, как разводятся фермы, почувствовав, как ракета принялась покачиваться, набрякся, весь подобрался, как кот, готовый к прыжку. И когда она, наконец, оторвалась, сам перерезал красную ленточку. «Поехали!» В какой-то момент корабль разделился с ракетой-носителем и вышел на околоземную орбиту. Мы оставим сейчас на минуту в покое основную тему, знаете, каким он парнем был, и подумаем про другое. Знаете, что этому парню там грозило? Мы даже не станем рассматривать пресловутый кирпич на голову, при том, что в космосе никакого кирпича не надо. В корабль, летящий на скоростью 28 тысяч километров в час, врезается однограммовый метеорит, который тоже не просто болтается посреди нигде, а движется, например, еще быстрее. Происходит микровзрыв, и возникает дыра, метр в диаметре. Это если однограммовый, и в этом сценарии нет ничего слишком невероятного. Ну вот, например, пожар на борту. Многим это предположение покажется нелепостью. Ну с какой стати вдруг пожар? Ну что, он сигаретой в руке там, что ли, заснет? Однако тут надо понимать, что никто ведь не знал, как именно поведут себя электроприборы в невесомости. Не начнут ли искрить? А учитывая размеры помещения и возможную закислороженность среды, это означало взрыв и, по сути, переход тела в молекулярное состояние. Могла произойти разгерметизация корабля. Могла не произойти, но сработал бы датчик и автоматически начал бы менять условия среды, и тоже все пошло бы кувырком. Разумеется, и в открытом космосе человек может находиться, но Леонов уже ничего, выходил. Так у Леонова был специальный скафандр, защищающий тело от всевозможных негативных факторов среды. Кстати, что там были за метеоусловия? Бывает лучше. На солнечной стороне улицы плюс 150, в тени минус 140. Как-то так. Если бы он все же приземлился не так, как на самом деле, не совсем там, а совсем не там, плюхнулся бы в трудноснимаемом скафандре, с необрезанными стропами, еле-еле избежав гибели от удушения, потеряв по дороге лодку из аварийного запаса, куда-нибудь в холодную воду, в шторм, около мыса Горн, где из-за сильного постоянного волнения не мог дежурить спасательный корабль. А именно так и произошло бы, если бы одна из ступеней не доработала 1.5-2 секунды. Теоретически скафандр с теплоизоляцией должен был поддерживать нормальную температуру в течение суток. Но если бы за сутки его не нашли? А если бы приземлился где-нибудь на границе Конго и Уганды, как барон Мюнхгаузен между львом и крокодилом? Вот смех смехом, а вот что бы тогда было? А психотравма от соприкосновения с бесконечностью? Ну ведь правда, впервые за всю историю человек вошел в бессмысленное, неупорядоченное, бесконечное пространство, где не было никого и ничего, в никуда. Какое же страшное одиночество он должен был там чувствовать. Какую чудовищную заброшенность. А сумасшествие? Ведь даже в состоянии искусственно спровоцированной невесомости, всего-то секунд на 40, люди вели себя не вполне адекватно. А смогут ли функционировать в нормальном режиме нейроны мозга через 40 минут невесомости? Непонятно. У собак-то про это не спросишь. Выбрали первым? Хорошо, да. Радость радостью, перспективы перспективам. Но теоретическая вероятность благополучного возвращения его на Землю составляла всего 60%. Да и то на бумаге. Согласно другим подсчетам, надежность полета Гагарина составляла 0,73. Причем самыми опасными были первые 25 секунд полета. Спасения не было. Если бы была авария, то она привела бы к гибели космонавта. Каманин вспоминает, что после запуска было несколько неприятных секунд. Космонавт не слышал нас, а мы не слышали его. Не знаю, как я выглядел в этот момент, но Королёв, стоявший рядом со мной, волновался очень сильно. Когда он брал микрофон, руки его дрожали, голос срывался, лицо перекашивалось и изменялось до неузнаваемости. В какой-то момент что-то не то произошло с телетайпами, передававшими информацию из датчиков о полете. И вместо пятерок на лентах выскочили тройки. А это уже означало не что-нибудь, а аварию ракеты-носителя. В комнату ворвался Королёв, уверенный, что отказали двигатели. Все подавленно молчат, и вдруг связь восстанавливается. Все в норме. Кроме самого Королёва, который, едва придя в себя, в распахнутом белом халате выбегает в коридор, следом выскакивает его соратник Воскресенский, которого главный конструктор в одно мгновение хватает за шиворот. «Ну!» Тот пытается освободиться от мертвой хватки шефа. «Что значит «ну»?» Королёв выдавливает сквозь зубы. «Орбита, спрашиваю, какая? Параметры орбиты!» Воскресенский вырывается и из соседней комнаты соединяется с баллистиками. Через несколько минут возвращается к Королёву с паническим выражением на посеревшем лице. «Сергей, это конец. 320 на 180». Королёв снова хватает соратника за полы пиджака и цедит сквозь зубы. В каком смысле конец? Сколько он там будет теперь болтаться при отказе тормозного двигателя? Воскресенский с готовностью выкрикивает. Недели 3, не меньше, а может целый месяц. Они там и сами толком ни хрена не знают. Катастрофы, к счастью, не случилось. Однако один из отказов в системе радиоуправления привел к тому, что высота апогея оказалась примерно на 100 километров больше расчетной. Теперь бутылочным горлом оказывался момент, когда включается тормозной двигатель. Если бы он отказал, то Гагарин носился бы вокруг орбиты в течение 3 недель, при том, что ресурс системы жизнеобеспечения рассчитан на 10 суток. То есть не то, чтобы даже умер голодной смертью, а от удушья, по исчерпанию запасов воздуха. А до того несколько дней летал бы в саркофаге, осознавая, что его ждет неизбежная, медленная и мучительнейшая смерть. Как бы то ни было, выше, чем хотелось бы, но Гагарин уже в невесомости и летит. Летит быстро, быстрее, чем кто-либо еще за всю историю человечества, со скоростью 8 км в секунду. Не то не ощущая движения, не то ощущая, чувствуется ли скорость полета космического корабля, да. В абсолютной тишине и глубочайшей тьме, хозяином неба. Это было одиночество короля, ничем не нарушаемое, над куполом мира. Сбылись слова Константина Эдуардовича Циолковского. «Земля – колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».